Чтобы понять Библию, Новый Завет или отдельные его книги, нам необходимо иметь ясное представление о Божьем плане для нашего мира. А Иисус Христос раскрыл нам этот план. И только в той мере, насколько ясен нам этот план, настолько мы поймем смысл всего Евангелия. План Божий – это завоевывание всего мира. И для осуществления этого плана Бог велел нам евангелизировать весь мир. Так что Христос не пришел на эту землю без определенного плана, и этот план Он не скрывал, а объявлял его ясно и конкретно, и делал Он это постоянно. Вся жизнь Иисуса Христа здесь на земле была запланирована Его Отцом Небесным, и Сын Божий действовал по этому плану. Первые же слова Иисуса, сказанные им и записанные в Евангелии, были именно по этому поводу. «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему». В жизни Иисуса Христа не было никаких случайностей. Он жил, Он умер, и Он воскрес по расписанию. Или, как сказал апостол Петр в своей первой проповеди в день Пятидесятницы, «по определенному совету и предведению Божьему». Так что те, кто распял Иисуса Христа, как сказано в 4 главе книги Деяний, сделали то, чему быть предопределила рука Божия и совет Его. А эта миссия Христа была спасение грешника. Вот почему мы говорим, что миссионерство является планом Божьим. Но Христос не только постоянно говорил о нем и раскрывал его, но более того, Он выполнял его. Возьмем, к примеру, первую проповедь нашего Господа. Он изрек ее в своем отечестве, в городе Назарете. Тут Он заявил о своем мировом плане и продемонстрировал его. К удивлению своих слушателей, Он сказал им, что Его план действия простирается за пределы границы Израиля. Слушатели же, услышавшие Его, исполнились ярости и, выгнав Иисуса из синагоги, хотели свергнуть Его с вершины высокой горы, на которой построен был их город. Но сказано, Он, прошед посреди них, удалился. Что же могло так обозлить этих людей? Слушатели Его пришли в ярость, когда Иисус объявил им о Своем плане, сказав, что этот план распространяется не только на народ Израиля, но и на язычников. Прослушав первую часть проповеди Господа, сказано, что они дивились словам благодати, исходящим из уст Его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Они восхищались словами Его благодати и в то же время спотыкнулись о них. А камнем преткновения был тот факт, что Иисус был одним из них. И жители Назарета отказались от Его слов благодати. Но не это привело их в замешательство, а то, что сказал им Христос в заключение. Слушайте, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Иисус как бы говорит, так было всегда. Пророки всегда находили больше отзывчивость и веры у других народов, чем у своего народа. И тут Христос приводит им примеры из их же истории. Слушайте, много вдов было в Израиле в дни Илии, говорит он им, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, тем, что сделался большой голод по всей земле. И дальше он сказал им, и не к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарапте Сидонскую. Слушатели его отлично знали остальную часть этой истории, а именно, как эта вдова-язычница приняла в свой дом пророка Илью, и он совершил чудо размножения муки и елея. Как он восстановил к жизни умершего сына вдовы? Она была язычницей, а не израильтянкой. И тут же Христос приводит другой пример, сильнее первого. Это пример из жизни другого пророка, Елисея. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Видите, Нейман был не только язычником, но и полководцем, офицером сирийской армии, который в то время воевал с Израилем и почти покорил его. И тем не менее, хотя было немало прокаженных в самом Израиле, ни один из них не был исцелен, кроме этого офицера-язычника, и притом врага израильского народа. Вот тут как раз после этого примера сказано: «Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости». Какой яркий и сильный пример благодати Божией привел Господь здесь, показав, что любовь Божия не ограничивается только израильским народом, но она распространяется и на язычников, которые проявляли больше веры, чем те, кто считал себя дитятей Царства Божия. Не мудрено, что жители Назарета обозлились на того, кто вырос в их среде и в ком они не узнали своего Спасителя. И тем не менее, Иисус сосредоточил свою миссионерскую деятельность в первую очередь на народе Израиля. Например, избрав своих 12 учеников, Иисус сразу же посылает их миссионерствовать, и давая им первую инструкцию, Иисус говорит им: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарийский не входите, а идите наипаче», то есть в первую очередь к погибшим овцам дома Израилева. Невольно возникает вопрос, почему Христос ограничивает служение своих учеников и велит им идти только к народу Израиля? Почему в данном случае Он запрещает им идти к язычникам? Не нужно долго искать причину. Божье милосердие еще не истощилось к своему избранному народу. Время благодати еще не пришло к концу. Но в то же время, как говорит Господь в Слове Своем: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым». Народ, который так долго пренебрегал своим Богом и его законом, стоял на пороге Божьего суда. До явления Иисуса Христа его предшественник, Иоанн Креститель, предупреждал народ Израиля, напоминая, что приближается время для суда. «Бегите, — говорит он, — от будущего гнева. Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». И послушайте, что говорит дальше Иоанн: «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И вот под этим деревом, символизирующим Израиль, над которым Бог так много и долго трудился, теперь лежит секира Божьего гнева, готовая нанести удар. Об этом дереве Господь рассказал притчу: как год за годом хозяин приходил и искал на нем плода, и, наконец, в третий год сказал: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее!» На что она: «И землю занимает». Но работник сказал: «Господин, оставь ее и на этот год. Пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Время для покаяния народа израильского было ограничено. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым. 3 года. Никто этого не знал. 3,5 года милосердный, долготерпеливый, любвеобильный виноградарь окапывал, заботился, трудился, облагая навозом смоковницу Израиль. Не найдет ли он на ней плода? И все это время секира лежала еще не поднятой для истребления. Не принесет ли она плода? 3,5 года служения Господа нашего здесь на земле было посвящено погибшим овцам дома Израилева. И помните, как к концу 3-летнего служения Христа, во время триумфального въезда в Иерусалим, народ велигласно славил Бога, приветствуя Иисуса и говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне». А Иисус, приближаясь к городу и глядя на Него, как Он прореагировал на это прославление? Он заплакал и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, знал, что служит к миру твоему, но это скрыто ныне от глаз твоих». Скажите, найдете ли вы в Библии более печальные слова? Прошли 3 с лишним года. Годы благодати. Остались теперь только дни. И это было скрыто от глаз народа израильского. До того ожесточил он сердце свое, что стал слеп, и не видел, что уже не годы, а дни остались до того, как секира Божьего суда ударит по корням дерева. Это тот народ, который принял Христа так торжественно, расстилая по дороге одежды свои, с восклицанием и радостью, славя Бога. А на следующей неделе он же, этот же народ, будет кричать: «Распни, распни его, он достоин смерти». Да, народ, который думал, что вот-вот должно открыться Царствие Божие, не узнал день своего посещения, отрекся от своего царя и распил его. Да, дорогие мои, земное служение нашего Господа и его первых миссионеров-апостолов было сосредоточено именно на его избранном народе. Но читая 4 евангелистов, Матфея, Марка, Луки и Иоанна, описывающих земное служение Иисуса Христа в течение 3,5 лет, нельзя не заметить, что этот период служения нашего Господа, то есть его миссионерская деятельность, не ограничивалась только израильским народом. Этот период начинается с повелением Иисуса своим ученикам: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарийский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Но кончается повелением Иисуса тем, что он говорит апостолам: «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел им вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Как это понять? Может быть, в последний момент Господь изменил свой план, свои намерения и решил, что неплохо было бы евангелизировать и другие народы? Такая мысль, дорогие мои, недопустима. Нет, у Господа всегда был всемирный план, весь мир. «Ибо так возлюбил Бог мир», сказал Иисус иудейскому раввину Никодиму, «что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Этот всемирный план всегда был у Бога. Как мы уже говорили в наших предыдущих беседах, с самого начала, да, даже еще до вековых времен, у Бога был намечен план, который охватывал весь мир, все народы и племена земного шара. С самого начала его создания израильский народ был избран Богом, чтобы быть свидетелем Божьим всем народам. Но этот народ, который должен был стать миссионером, сам сделался полем для миссионерской деятельности. 3 года в течение всего своего земного служения Христос работал над этим полем, но, увы, так оно и не дало урожая. Однако в течение этого периода своего земного служения Христос постоянно заявлял, что в его план включены и другие народы, да, весь мир. «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец», сказал Христос своим ученикам. В другом случае, в 10 главе Евангелия от Иоанна, Иисус сказал: «Есть у меня и другие овцы, которые не с сего двора», то есть с Израиля, «и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Но Господь наш не только напоминает о своем всемирном плане, что и язычники включены в Божий план спасения, но Он сам ходил к язычникам и возвещал им о спасении, и исцелял их. Сколько раз делал это Господь в течение своего земного служения? Да, наш Господь был миссионером не только среди погибших овец дома Израилева, но и погибших овец языческого двора. Возьмем, к примеру, один такой случай, который произошел в Капернауме. Римский сотник, язычник, приходит к Иисусу с просьбой об исцелении его парализованного слуги. Этот офицер римской армии слышал о Христе, о его силе исцелять, и он решил послать к Иисусу делегацию, чтобы передать ему свою просьбу. Как ни странно, делегация сотника-язычника состояла из иудейских старейшин. Как это случилось, что у язычника, и притом римского офицера, завязалась такая дружба с иудеями, и притом со старейшинами? Оказывается, сотник на свои средства построил им синагогу. И на основании этого они, пришедшие к Иисусу, то есть это делегации, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Вы слышите, дорогие мои? Он достоин, потому что любит народ израильский и построил им синагогу. Сказано, что Иисус пошел с ними. А теперь послушайте, что говорит сам сотник. «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». И далее сотник объясняет, почему он считает, что Иисусу не нужно затруднять себя и идти к нему в дом. «Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди и идет, и другому: приди и приходит, и слуге моему: сделай и сделает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Почему Иисус удивился словам сотника? Сотник применил принцип командной инстанции, то есть тот, кто подчиняется авторитету высшей инстанции, имеет привилегию командовать сам. Сотник обнаружил в Иисусе этот авторитет, что Иисус был в подчинении у высшей инстанции, то есть у своего небесного Отца. Поэтому все было ему подвластно. Раз так, то трудно ли для Иисуса Христа просто сказать слово, и болезнь слуги должна исчезнуть? Услышав это, Христос удивился: «В Израиле не нашел я такой веры». Так Иисус и не пошел к сотнику, а просто сказал: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Да, это был наглядный пример для иудеев, которые считали себя сынами и дочерьми Авраама, привилегированным народом, по наследству граждане Царства Небесного, пример, который показал им, что есть у Господа и другие овцы, которые не с их двора, что и тех надлежит ему привести. Христос этим случаем напомнил тем, кто надеялся на свои преимущества, на свои достоинства, что быть гражданином в Божьем Царстве, то есть быть чадом Божьим, возможно, не иначе, как только верой. Христос пришел к своим, погибшим овцам дома Израилева. Он посвятил целые 3 года своего земного служения главным образом тому, чтобы отыскать и спасти этих погибших овец дома Израилева. Но, увы, свои его не приняли, как сказано в 1 главе Евангелия от Иоанна. И далее Иоанн говорит: «А тем, кто бы то ни был, тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, то есть не по наследству, и не от хотения плоти, то есть не по решению человека, не от хотения мужа, то есть не по желанию родителей, становится человек дитятей Божьим, но только те, которые от Бога родились. А рождение от Бога дается не иначе, как по благодати через веру в Сына Его Иисуса Христа». Когда иудейские старейшины говорили, что римский сотник достоин, то этим они показали, что они не поняли благодати Божией, что только верой возможно угодить Богу. По их понятию выходит так, что если сотник не оказал бы им помощи, в данном случае в постройке синагоги, то, разумеется, что Иисусу не следовало бы оказывать ему какой-либо помощи. Мол, пусть умирает его парализованный слуга, он недостоин. Не мудрено, что в таких случаях неверия Христос восклицает: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Да, Иисус всегда ищет веру. Для Него не имеет значения, какой ты национальности, расы или даже религии. А может быть, и вообще без религии. Спасает не религия, дорогие мои, а вера в Господа Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, есть сотни, тысячи и миллионы людей, которые готовы верить в Сына Божия Иисуса Христа. Мы думаем, что они не способны верить, они, мол, с другого двора, атеисты или мусульмане, или люди не нашей расы, или национальности, или убеждения. Дорогие мои, мы же окружены этими сотниками-язычниками. Как же им веровать? Слушайте, как же им веровать в того, о ком они не слышали? И как слышать без проповедующего? Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Ответить на этот вопрос можем только я и ты. Но среди моих слушателей есть такие, кто еще не пережил этого духовного рождения. Дорогой друг, сегодня ты слышал, что говорит Слово Божие. Всякий призывающий имя Господне спасется. Бог ожидает от тебя веры. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь. А это ты можешь сделать сейчас, сидя у своего радиоприемника. Призови имя Господне, Господа Иисуса Христа, и спасен будешь. Сделай это сейчас.